прощении. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Прощение». Мы в прямом эфире. Сегодня 16 марта. Добро пожаловать на наш эфир. Мы приглашаем вас присоединиться, поразмышлять вместе об этой, в общем-то, непростой и вечной теме. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира, по которому можно звонить во все прямые эфиры Радио ТЭС, в том числе и на наш. 8 800 333 1706. На нашем сайте Радио ТЭС .ру можно, так сказать, узнать всю информацию о нашем радио и познакомиться с передачами, сетку вещания узнать и так далее. И, конечно же, присылать свои сообщения сюда, к нам в студию. Так что пишите, откликайтесь, и мы будем с вами общаться здесь, в нашем прямом эфире. Загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, это блог нашей передачи «Надежда для души» и «Прощение». Откликайтесь, читайте. Там есть в конце каждой записи ссылочка на нашу электронную почту, куда можно присылать свои электронные письма. Ну, в общем-то, все, что связано с технической частью, я озвучил. Осталось лишь мне сказать, что сегодня работаю в эфире я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. Так, ну что ж, давайте заглянем, что нам сей вечер приготовил. Так, с прошлого эфира у меня осталось, так сказать, в самом конце непрочитанных два сообщения, но быстренько их можно озвучить. Нам прислал Илья. Как всегда, очень полезный разговор и душепознавательный. Спасибо большое. Интересно про обиды и как с ними справиться. Будем ждать вечера. Ну, это сообщения, которые остались от эфира дневного нашей передачи «Надежды для души». Вот, и это Илья написал, и Юлишка написала.
Или Юлишка, наверное.
Юлишка, наверное, скорее всего, да. Было очень интересно. Меня, кстати, тоже тогда заинтересовало то сообщение, так как было запутанно написано, что непонятно было. Вроде были и слова привычные церковные, а сути не поймешь. А оказалось теперь, что все понятно и правильно. Всего-то и надо было расшифровать. И вы это сделали. Высший балл. Ну, это ж мы еще не знаем, что мы там с Натальей
расшифровали ли мы.
Расшифровали, да.
Может быть, это мы так все поняли и как бы представили, а у автора сообщения, может быть, там как-то были какие-то другие соображения.
Да, это мы такие вот добрые, пушистые оказались, все придумали. Так что вот так может быть.
Не, ну мне кажется, что все-таки, скорее всего, мы правильно поняли. Ну, судя по последующим ее сообщениям, по добавлениям.
Будем надеяться и верить.
Надеяться на лучшее.
Да. Ну, а потом Оля нас слушает, и она всегда может что-то, так сказать, нам написать.
Ну, в любом случае, Сергей, мы рассуждали, как бы, да, и я думаю, что в этих рассуждениях было какое-то полезное зерно для многих наших слушателей, собственно, для нас самих. Поэтому в любом случае, даже если вдруг мы как бы прочитали эти слова, не совсем то, что в них докладывала, хотел сказать, Юлишка, Оля, то, ну, ничего страшного в этом нет, она всегда может написать и разъяснить нам, что же все-таки она имела в виду.
Как модно сегодня говорить, это наше такое прочтение.
Да-да-да.
Да?
Мы так видим.
Да, мы так видим. Ну что ж, есть еще сообщение у нас уже на нашу передачу «Прощение». Давайте-ка их читать. Прислал Карл. Вот сейчас я посмотрю, аж два сообщения от Карла. Значит,
она... Карл и Карл, да?
Да, Карл и еще Карл. Ну, читаем. Вот что пишет Карл. Отлично, что вы в блоге знакомите нас с мудрыми и духовными учителями. Действительно, с большой буквы. С удовольствием прочитал проповедь Антония Сурожского по теме «О человеке расслабленном и его друзьях». Большая просьба к вам. Вы много читаете, и, видимо, у вас неплохая библиотека. и плюс интернет. Пожалуйста, почаще знакомьте нас с этим. Ну вот так Наталья Аркадьевна написала нам.
Мне кажется, я стараюсь, я часто какие-то цитаты привожу там или какие-то отрывки из статей. Ну, можно просто посмотреть в блогах, по-моему, это видно. Ну вот, как бы по вчерашней передаче я просто проповедь митрополита Антония, она была не очень большая по объему. Ну, такая, в общем, я бы сказала, да, просто небольшая. И я ее поэтому целиком поместила.
Ну, будем продолжать, скажем так.
Да.
Кто нам мешает? Ну и вы, дорогие слушатели, не оставайтесь к этому делу безучастными. Вы же тоже ходите где-то там по просторам интернета и что-то хорошее, интересное, глубокое, полезное и так далее находите, поделитесь с нами. В общем-то, некоторые так и делают, присылая нам интересные ссылочки на сайты, какие-то размышления, то, что им удалось где-то найти, нарыть, откопать и как угодно называйте это. В общем, давайте, мы же совместными усилиями можем много. Будем двигаться в этом направлении. Ну, Карл продолжает. Как я понял, вы собрались отвечать на вопрос женщины про обиды и как их победить. Интересно, как вы относитесь к такому методу? Вопрос. Читал и знаю, что многие считают, что одним из лучших и действительно работающих способов избавления от обид считается выплескивание гнева и агрессии. Начали это практиковать японцы. А теперь и многие психологи советуют не держать гнев в себе. И если нет возможности вживую обсудить с обидчиком ситуацию, то применение техники под названием «пустой стул» поможет вам выплеснуть боль, агрессию и обиду. Поставьте в комнате пустой стул. На него вы можете поставить фото обидчика или какой-либо предмет, олицетворяющий его. В комнате должны находиться только вы и воображаемый обидчик. Выскажите ему все свои мысли и недовольство. Можете даже поскандалить с ним. Такая техника поможет избавиться от груза эмоций. Если бы еще надувной был, как у японцев, да?
Ну да.
Было бы совсем хорошо. Можно было бы его отдубасить. Вот.
Но ты знаешь, у меня большие сомнения, что это помогает справиться с обидами. То, что агрессию помогает выплеснуть, да. Но мне кажется, что это, знаешь, по поводу обид мало помогает и обидчивости.
И даже агрессию выплеснуть только на мгновение.
Ну, на какой? Ну, как бы вот этот вот такой эмоциональный как бы накал такой вот.
На данное мгновение.
Да, 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 да. Вы знаете, на самом деле, вот, например, я могу сказать, что, ну, я думаю, что мы с тобой выразили, я думаю, что гораздо полезнее, когда человек, ну, или высказывает, ну, по поводу пустого стула, да, есть такой подход, поставить пустой стул. Но, понимаете, если вам это как-то помогает, вот, например, мне лично, даже при том, что у меня и воображение хватает и так далее, да, и я могу представить, но Сергей как-то, знаешь, моя душа не греет пустому стулу высказывать, честно говоря. И вот мне, для меня лучше просто записать вот точно все, если мне это необходимо, да, записать то, что я чувствую и думаю, вот назвать, причем четко так, как это происходит во мне, вот, то есть своими именами назвать, да, в смысле не подбирая, знаешь, так, чтобы были такие сглаженные слова, приличные, вот как оно звучит во мне там, да, так и записать это все. Вот это очень важно, кстати, очень важно, самое, может быть, важное. Вот. И это помогает, во-первых, не только ну, выплеснуть как бы свои эмоции, там, гнев там, и так далее, да, то есть, ну, потому что ты же пишешь так, как в тебе все это звучит, если бурлит, значит, как это бурлит в тебе. А самое главное, это помогает еще увидеть себя, так сказать, без прикрас, вот во всей своей красе, что там во мне-то бурлит, что со дна моего озера, там внутреннего, поднимается. Мне очень ты давно когда-то привел вот этот вот образ, и мне он очень понравился, я запомнила. Ты привел, между прочим, это ты тогда говорил. Так вот, и это помогает увидеть всю эту муть-то, которая есть в тебе, в самой, да? И, понимаешь, во-первых, это помогает увидеть. А есть ли реальные причины для обиды? Вот действительно, есть ли что-то такое, да? И плюс ко всему, что может быть еще даже более важно, видишь свое собственное несовершенство и вот над чем тебе надо как бы подумать, поработать и о чем молиться, вот о себе в каком плане молиться Богу, что, Господи, вот-вот, что я в себе вижу, да, вот как мне с этим справиться, помоги мне, я не хочу, чтобы во мне вся эта муть была. Мне кажется, вот это гораздо конструктивнее, ну, для меня, по крайней мере, так.
Да.
Чем лупить там по какому-то этому.
Вы знаете, мне кажется, что это, в общем-то, достаточно опасная процедура. Вот такой даже виртуальный пустой стул, так сказать, виртуальный обидчик и так далее. Почему? Потому что ведь практикую периодически такую процедуру, мы тренируем себя, так сказать, вот выплескивать этот гнев. Я боюсь, что однажды это сработает не в виртуальном пространстве, а в реальном. Мы не тренируем себя остановиться и подумать, а что это я так разошелся, так как-то внутренне поразбираться с собой, вот как предлагает Наталья Аркадьевна. Знаете, вот осмыслить происходящее внутри себя. А тут мы, даже не разбираясь со всем этим, вот это все наружу. И по максимуму, так как вот оно хлещет из нас. Мне кажется, это достаточно опасная процедура. Если ее практиковать периодически, то мы, мне кажется, можем начать впадать в какую-то неконтролируемую такую ярость, и, так сказать, не задумываясь уже о последствиях даже. Почему-то у меня какие-то такие опасения. Потому что, ну, собственно...
То есть это войдет в привычку у нас,
да,
в конце
концов. Да, это войдет в привычку, потому что Господь нас к чему призывает? Он говорит, если что-то у вас там происходит, то, так сказать, надо как-то уединиться. Даже когда мы молимся и жалуемся Богу, нужно уединиться и поговорить с Богом об этом. Поразбираться в своем внутреннем мире. Поразмышлять на ложах своих, как есть такое место в Священном Писании, и утишиться, так сказать, вот так библейский текст гласит, успокоиться, прежде чем предпринять какие-то действия. И тренируясь в этом направлении, критически мыслить в своей внутренней действительности, вот что и предлагает Наталья Аркадьевна, как раз поможет нам в дальнейшем и себя трезво оценивать, и действия других людей не огульно вот так вот все в одну кучу сваливать, а искать какие-то, ну, рациональность какую-то, какие-то причинно-следственные связи пытаться понять, почему так человек действует, почему он нас обижает, это умышленно, неумышленно и так далее. И вот чтобы справиться с этой обидой, надо вообще понять контекст, почему она происходит. Мы вот начали об этом говорить, вот отвечая на письмо Елены. И вот это как раз очень важный момент. Потому что обиды-то же, они не на пустом месте-то рождаются, они же в каком-то очень конкретном контексте рождаются. И эта обида связана с нарушением каких-то коммуникаций между людьми, здоровых, нормальных, взаимопониманий. Это как раз серьезная вещь-то. С этим надо разбираться. Звонок у нас есть, давайте послушаем. Алло.
Это Владимир.
Да, Владимир.
Хотелось бы добавить, да?
Давайте.
Вот там человек сказал, что как бы он это по чучелу, ну, человека, значит, свои, значит, ну, накопленные обиды, да? Но это же нельзя, потому что Иисус Христос-то сказал, что если даже вы в уме подумали об этом, вы уже, значит, склонны к убийству. Но это же недопустимо по заповедям. Помните, когда вот если на женщину, если вы там даже что-то подумали, да, вы уже прелюбодействуете. То есть такие действия не вообще запрещено даже и думать об этом. Вот так вот.
Спасибо, Владимир. Корява.
Просто спасибо. Отлично, Владимир. Спасибо вам большое.
В точку. Вы попали в самую точку, Владимир. Да, это тоже важный момент. Очень важный момент. Что-то я хотел по этому
просто
поводу
было
сказать,
написано. Карл, ты меня слышишь?
Да, очень внимательно.
Карл написал-то, что психологи советуют, поэтому мы с тобой прежде всего стали рассуждать с точки зрения как бы вот того, что психологи советуют, и вот насколько этот совет, он как бы соотносится, да, с причиной, и вообще насколько он хорош, поэтому мы с тобой прежде всего говорили об этом. Но, конечно же, то, что Владимир говорит, это просто превосходное, то, что он сказал, это на самом деле обязательно только так и надо рассуждать, потому что действительно с духовной точки зрения это к чему приводит-то? Это приводит прямо к противоположному тому, о чем говорит Господь. Значит, могут ли теперь, как бы с точки зрения верующих людей, можем ли мы, как верующие люди, ну, просто нас слушают разные люди, да? Так вот, как верующие люди, можем ли мы как бы пользоваться и действовать в соответствии с подобными советами? Ну, конечно, однозначно нет и только нет. Собственно, о чем и сказал Владимир.
Ну да, так что очень вам спасибо за это.
Давайте к Елене. Какой вопрос задает Елена? Елена написала, что она обидчивый человек, у нее обидчивость. Помнишь?
Что она пишет, что я замужем, мы с мужем христиане практикующие. Мне вот очень понравилась эта фраза. Практикующие христиане.
То есть, они стараются жить, соответственно.
То есть они пытаются жить по Писанию. Хуже, если бы они были не практикующие христиане, а так, по названию. Это замечательно. Она пишет, я бываю обидчива к словам мужа. Подскажите из вашего опыта, как можно справиться с обидами, как победить врага вот этого обиду в самом себе? Благодарю. Угу. Вы понимаете, как здорово поставила вопрос Елена? В самом себе. Очень часто мы ведь говорим, как убедить мужа, как изменить мужа, как там подкрутить что-то у него, чтобы
вот
он...
того человека, который меня обижает.
Да,
вот.
Чтобы он меня не обижал.
Как с обидчиком разобраться, да.
Да, вот это просто вот распространено повсеместно. Ну, кто виноват? Ну, жена, которую дал мне Господь. А кто виноват еще, может быть? Или там муж, которого там дал мне Господь и так далее.
Тот же Господь дал.
Тоже Господь во всем виноват. Ну, только не я. А Елена очень правильный вопрос ставит. В себе самом как разобраться? Вот вопрос.
Сергей, я предлагаю прежде всего, по-моему, тоже твое выражение «отделить мух от котлет», по-моему, вот ты говорил когда-то.
Не помню.
Так вот, смотри, прям я тебя цитирую постоянно.
Ужас-то какой.
Так вот, я думаю, что есть большая разница избавиться от какой-то конкретной обиды и победить в себе вот эту обидчивость. Все-таки это же разные вещи.
Обидчивость – это что некий настрой, да.
Обидчивость – это определенный настрой. Это как бы такая привычка обижаться с поводом и порой без повода. Ну вот, она просто как бы, ты настроена определенным образом, да? И получается это, не знаю, как конвейер какой-то такой по производству как бы обид или фабрика по производству обид, которая внутри, вот она как запущена уже. Может быть, сначала это были какие-то отдельные обиды, а потом как-то вот оно уже пошло, понимаешь, и человек уже как бы вот стал для него привычным таким. И это уже гораздо серьезней,
стиль
чем
поведения
просто с какой-то
такой.
Обидой разобраться.
Стиль поведения такой.
Да.
Но он тоже же не то на есть... пустом месте вырастает.
Нет, понятно, но понимаешь, ведь вот что получается? Эта привычка, причем она не только, как бы, как это сказать-то, ведь обида в любом случае, в обиде содержится как бы такая отрицательная, негативная энергия там, или какая-то злая энергия, я бы сказала, разрушительная сила значительно содержится, да? Значит, если мы говорим об обидчивости, это значит, что вот эта сила, она нарастает, накапливается, становится сильнее с годами, правда?
Ну, давайте какой-нибудь примерчик приведем из жизни, иллюстрирующий, вот.
Но у меня есть образ, вот для меня такой значимый образ, как бы, ну, как значимый, просто, ну, его легко нарисовать любому человеку, вот, или просто на листе бумаги, или вот мысленно представить себе. Вот можно представить внутри себя такой, как бы, колодец, достаточно глубокий, да?
Так.
И каждый раз, когда мы обижаемся, вот мы обижаемся, мы хотели бы, чтобы зло было наказано, да, чтобы вот этот обидчик был как-то наказан, чтобы он как-то на себе что-то ощутил. Ну, часто так бывает, да, может быть, потом со временем мы перестраиваемся, но вот первые наши эмоции, там, это обида и так далее, но это не очень добрые чувства, как правило, бывают там, да, так или иначе, в более мягком варианте, не в более таком суровом варианте, по-разному, но всегда есть это вот, ну, как сейчас говорят, энергия вот этого негатива, да, или как сказать-то. Ну вот, и вот мы берем вот этот самый как бы негатив, вот то, что там есть такое, да, и в этот колодец внутрь себя бросаем. Ну, мы где-то храним это все, эти обиды-то. Вот я предлагаю вот такой вот образ, как вот этого колодца. Но колодец-то, Сергей, он же наполняется. И я не знаю, не нужно быть каким-то таким, прям, знаешь, это типа бабушкой Ванга, там, или каким-то таким вот, как провидцем, пророком и так далее, чтобы просто сказать о том, что когда-то вот этот объем этого колодца будет заполнен. То есть, что это получается? Что вот эта разрушительная, негативная какая-то энергия, да, которая содержится в этом, она заполнит нас. Ведь Господь тоже говорит, что из сердца человеческого исходит вот это вот зло, злые помыслы там и так далее. Ну вот, вот представим себе просто, это самый простой образ, да? Значит, вот этот вот колодец, наш внутренний мир, куда мы все это бросаем, не думая, вся вот эта муть со дна озера, которое там в нас есть, да, она в конце концов вся просто будет забаламучена, и все озеро, там уже чистой воды вообще не будет. Будет вот эта вот мутная, грязная вода. И что потом следует за этим? Ведь это же разрушает нас. И мы очень хорошо знаем, сколько болезней у людей от этого. Врачи говорят о том, что непрощение, обидчивость, вот эти обиды, это ведет к заболеваниям, к самым разным, к срывам, к депрессиям, к серьезным, неизлечимым, смертельным заболеваниям, ну, типа рака, например, да? Понимаете, ведь это же очень сильно разрушает и наше здоровье, и нашу душу, и нашу личность, и вообще все то доброе и светлое, что в нас есть, губит нашу радость, просто убивает ее, губит чувства людей, губит их отношения, да даже веру и то, доверие разрушает между людьми. Представляете, вот в чем суть вот этих обид и особенно обидчивости, когда это уже ну, как бы не единичные какие-то редкие случаи, а когда это становится таким... Ну, почти нормы, что ли. Вот. Поэтому я думаю, что там почему, Сергей, важно где-то знать хотя бы об этом. И как бы такой этот образ может быть в себе иметь, чтобы когда мы в очередной раз начинаем вот так обижаться, чтобы мы могли себе это представить. Ведь нам надо с этим справиться. Для того, чтобы с этим справиться, нужно, чтобы в нас появилось стремление вырвать это, избавиться. Было неприятие вот этой обиды, в нас самих появилось сильнейшее желание вот все это зло убрать из себя, очистить себя от него, чтобы жить радостно, светло. Понимаешь? И вот для этого нам порой помогает такой образ, нам помогает понять то зло, которое несут вот эти обиды с собой, и как они на нас могут сказываться, на нас, на наших окружающих нас людях, на наших отношениях, на нашей жизни, на нашей судьбе, мы можем сказать. Понимаете? И в чем и в этом мире, и в этой жизни, и в будущей жизни тоже. И вот, понимаете, поэтому как бы мы очень полезно нам это все. Я просто все это сконцентрировала в этот колодец. У меня как бы образ колодца, он все это олицетворяет. Понимаешь, вот картинка появилась в сознании, и сразу вот это вот все я могу сама себе все это не напоминать, не проговаривать. Все сразу как бы вот становится понятно.
Ну да.
И вот для того, чтобы мы захотели вот это вырвать, потому что часто люди как бы считают, что обида в какой-то степени это выгода, я могу каким-то образом манипулировать другими людьми. На самом деле, ну, может быть, там, если это как чью-то душу греет, то, ну да, это возможно. И то до поры до времени. А вред, который содержится, он просто колоссальный. И поэтому вот это как бы такая ну, мотивация, может быть, для нас, чтобы мы перестали к этому стремиться, перестали как бы стремиться манипулировать другими, искать какие-то выгоды и решительно захотели с этим покончить, это вот когда мы видим весь этот негатив. С другой стороны, нам, наверное, очень полезно подумать о том, а в чем будет польза того для нас, если мы откажемся от этого, если мы уберем это из своей жизни. Представьте, дорогие друзья, если мы это выкорчуем из себя, как мы с вами задышим полной грудью, как нам будет легко, какую свободу от обид и от боли мы получим, насколько мы с вами будем независимы даже от негативных поступков других людей по отношению к нам. Понимаете, нас перестанет это мучить, потому что как бы нас уже не зацепишь, что ли. Нет крючка вот этого, понимаете? И в сердце нашем будет радость, будет свет. Мы будем желать добра даже и таким людям тоже. Понимаете, мы сможем более легко выстраивать взаимоотношения с самыми разными людьми без этих обид, которые обида, она же и разум затмевает. И мы становимся просто неадекватными. А когда нет этой обиды, мы смотрим чистым, ясным взглядом, понимаете, и намного меньше ошибок совершаем. Мы более трезво все оцениваем. То есть мы скорее будем ощущать себя счастливыми, свободными, мы будем чувствовать любовь к жизни, к нашим близким, к людям, с которыми мы общаемся. Ну и, соответственно, наверное, с таким человеком захочется скорее общаться и быть рядом. Ну просто, мне кажется, это естественно, правда? Поэтому это как-то такая положительная мотивация. Мне кажется, Сергей, это важно. Ну вот для меня, по крайней мере, вот это важно для того, чтобы вот не культивировать в себе вот это вот все, потому что это очень мучительно, и я очень хорошо знаю, насколько это мучительно. Но вот образ такого колодца...
Хороший образ, потому что...
Мне очень помогает.
Потому что он есть и в Священном Писании, такой параллельный образ. Может быть, не колодца, но некого внутреннего сосуда души нашей, сердца нашего. Вот в послании Тимофею там есть... такие слова, вот в 6 главе, где-то в 19 стихе, там сказано так, что «собирай себе сокровище доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни».
Ну да, не злое же сокровище, доброе.
Вот, и это доброе сокровище как раз оно и будет помогать нам. Помните, еще Павел говорит, что сокровище сие, ну то откровение, которое мы носим от Бога, то благодать, да, Божия, милость Божия, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Ну, глиняные, поэтому они глиняные, что простые, немощные, что мы не великие такие, значит, там какие-то обычные, как и все остальные. Вот интересно что, понимаете?
То есть... Ну да, действительно, получается так. А мы как бы сосуд превращаем в какой-то, простите, отстойник или какую-то помойную яму, в которую мы сливаем наш негатив. Да что ж такое-то?
Вот, если мы туда все это сливаем, то, соответственно, это не будет способствовать нашей вечной жизни и нашим взаимоотношениям с Богом. Мы будем там либо сокровища носить, которым мы можем поделиться с людьми и оздоравливать, так сказать, окружающую жизнь, не говоря о том, что внутри у нас все будет нормально. А если у нас будет, так сказать, внутри ненормально, то там будет все это бродить, гнить и разлагаться, то, соответственно, наша жизнь, она будет скверной сама по себе. Ну и мы это будем, так сказать, транслировать, передавать всем окружающим в этом мире. Ну, вот у меня тоже такой образ родился, или воспоминания такие, или связь такая. Вот знаете, есть такие люди, которые всем недовольны. Вот они вот клянут там все подряд. Все вот плохо. А вот все у нас в стране плохо, а вот тут у нас все плохо, а вот здесь у нас плохо. Они, вот это плохо у них везде. Они вот как бы с этим плохо и живут постоянно. Что бы, где бы они ни встречали. И им очень трудно, так сказать, вот увидеть что-то хорошее где-то вообще. Представляете, вот они в таком вот, ну, как можно сказать, угаре живут, вот так вот. Ведь можно и в угаре обиды жить всю дорогу. Вот что плохо-то. И мы сквозь этот туман и смрад рассматриваем все вещи. И отношения, и других людей, и вообще все. Понимаете? Но ведь это же неправда. Наша жизнь, она не такая. У нас много есть хороших вещей. А потом, это мой такой взгляд. А взгляд другого человека, он может быть иным. Кстати, вот поэтому и дана была Адаму Ева как помощница. Это тоже очень интересный момент с тем, чтобы, если там почитать текст, то дословно это звучит как восполняющее бытие с древнееврейского. То есть Ева восполняющее бытие. То есть что это значит восполняющее бытие? То есть открывающее другую сторону жизни. Мы друг для друга, мужчина и женщина, муж и жена, восполняем это бытие. Это потрясающая вообще истина. То есть совсем другую сторону мы можем не видеть. И муж мне может какую-то совсем другую сторону открывать, очень важную. А я раз обиделась или обиделся и не задумался над тем, а может быть, он в чем-то прав. А может быть, и не прав. Но, по крайней мере, подумать об этом стоит. Вот это очень важные мысли, на мой взгляд.
Конечно, стоит подумать. И очень важно понять вот эту истинную причину своей обиды. И очень часто эта причина будет связана не только с поведением другого человека, хотя вполне возможно, и это тоже присутствует. И так часто бывает, да, что другой человек, он же не просто такой прям пушистый белый, а мы вот что-то там навыдумывали себе. Но бывает так порой, что мы просто не имеем полной информации, не понимаем друг друга, какое-то недоразумение произошло. Но ведь часто же действительно есть причина для этой обиды. Но ты понимаешь, вот мне кажется, что действительно ведь есть же люди, которые способны не обижаться. Но в конце концов, вот Господь же, мы вспоминали только сегодня, молился же на кресте. Уж тут вообще просто люди вели себя так, что, как говорится, не сказки сказать, не пером описать, ужас. А он молится за этих людей. Вот за этих людей, которые... Просто, я не знаю, тут мало слова обиды, тут другой, наверное, надо подбирать, да? Но, тем не менее, он за них молится. Он не обижается, а он молится за них, жалеет их и просит отца их простить. Так вот, когда в нас присутствует эта обида, и тем более уже обидчивость, я думаю, нам нужно подумать о том, собственно, почему я и говорила, что надо вот выписать, да, вот какие-то вещи, чтобы в себе самой разобраться. Найти в себе ту свою, не знаю, слабину, какое-то несовершенство, то есть слабую сторону вот эту, да, которая, как бы она вот, за которую обида цепляется, которая как бы вот эту обиду к себе притягивает, ну, если это уже обидчивость, да, не в смысле притягивает, что там вот как бы провоцирует, может быть, на обиды, а реагирует вот так, на, может быть, даже на мелочи.
Скажем так, это такой острый уголок, торчит и все время за него задеваешь.
Да, да. Потому что нам же надо, Сергей, знать, над чем нам работать. Мы часто молимся, например, даже мы молимся вообще. А очень важно понять, что в нас такое там цепляется. Какая может быть наша страсть, какая-то наша, какое-то, от чего-то мы зависим. Вот что в нас такое, да? И я думаю, что если такое происходит с нами, и мы действительно хотим, вот, а Елена, как я понимаю, очень хочет избавиться от этого чувства, то надо попробовать выяснить, что именно ее цепляет в словах или поступках ее мужа. Вот взять, может быть, себе действительно записать, или как-то, не знаю, как она по-другому, может быть, будет делать. Но я бы записала, мне это помогает, аж всегда можно взять этот... Причем я бы записала именно на листе бумаги, чтобы можно было положить в карман, вот пошла, допустим, куда-то и взяла с собой. Ну вот, знаешь, как мысли бегут часто, вот можно просто достать и посмотреть. Так вот, за что обиделась? Что именно в словах? Вот что там? Что меня задело? И раз меня это задело, зацепило, а в чем может быть моя слабость? И самое главное, вот мой этот острый уголок, да? Самое главное быть честной с собой. Потому что, может быть, это мое какое-то задетое самолюбие, или, может быть, какие-то мои иллюзии, я не знаю, какие-то мои такие ожидания какие-то непонятные. Понимаете, самые разные вещи. И тогда очень нам полезно перенести взгляд с другого человека, как бы с внешнего вот этого, да, контура, как бы, да, с нашего обидчика, вовнутрь себя и быть честными перед собой. Потому что на самом деле это очень серьезно, это очень важно. Вот просто взять и выписать, почему обиделась, да? И ну вот, что, так сказать, во мне является вот этой, так сказать, побудителем, мотиватором вот этой обидчивости, то есть что я хочу заменить в себе, чтобы меня больше уже вот не так как бы можно было зацеплять, задевать и так далее, понимаете? Как, допустим, я постараюсь относиться к ситуации в будущем, например, как я предполагаю, да? Ну, какой-то, я не знаю, там такой дневник борьбы с обидчивостью, если можно так сказать. Может быть, написать себе, почему, как я думаю, я попала вот в эту ситуацию. Вот что во мне как бы притягивает ко мне вот такие ситуации, например, вот эти вот обиды, они же тоже, мы же на разные вещи, люди разные обижаются на разные вещи, да? Вот на что как бы больше всего обижаюсь я? Какие мои слабости пришло время убрать? Над чем мне пора поработать? И, возможно, вот через вот такие вещи я пойму, на что мне, как бы и Бог-то мне уже показывает. Доченька моя, ну вот посмотри, вот что в тебе. Ну убери это, уже взрослый это достаточно, уже пора. Займись вот этим. Понимаешь, я еще думаю, что полезно, что помогает. Ну, по крайней мере, вот я знаю, что это точно помогает. Вот если отмотать ленту назад в нашей жизни и, может быть, посмотреть какие-то предыдущие обиды. Просто когда я так делала с собой, я точно поняла, что меня сильнее всего ранит. Вот на что я сильнее всего реагирую и, скорее всего, обижаюсь. И это может сделать любой человек. Вот подумать о своих предыдущих каких-то обидах, которые, ну, запомнились, которые в памяти остались. Что тогда происходило? Что меня тогда обидело? Но не внешнюю вот эту канву, а вот эту глубокую внутреннюю, вот что в этом было, что меня вот так задело. Понимаешь? И вот так, когда мы возвращаемся дальше, 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 может быть, даже до детства и порой раннего, знаешь, удивительно, вещи оказываются, что чаще всего вот есть какая-то в нас действительно вот эта сторона, которая реагирует. Ну, может быть, какая-то травма какая-то была. Я не знаю, там, когда-то. Я сейчас просто говорю, что может быть тогда. Или что-то нам кажется вот все время, причем в одном направлении это может быть. Кому-то кажется, что его недостаточно любят. Кому-то кажется, что к нему не проявляют уважение. Там. Ну, в общем, у кого что, короче говоря, да. И на этой почве... Но это где-то в глубине. А внешне, когда люди себя ведут, там что-то говорят, вроде даже сначала и не поймешь. Вот ты обиделся, а вроде бы человек не может понять, а что тут такого я сказал-то? А мы прочитали в этих словах вот ту самую вот эту какую-то глубинную нашу вот эту причину, на которую мы обижаемся. Мы, может быть, даже ее сходу и не объясним, и не осознаем, но внутренне нам это доставляет боль. Вот я считаю, что это очень полезно сделать, потому что так мы как бы тянем за корешок, и мы начинаем понимать, вот что главное-то там есть, и с чем мы можем и должны работать.
И вот как раз вы вспомнили про боль-то. Ну, образ такой можно здесь еще нарисовать. Вот мы нередко в своей жизни там пораним палец какой-либо, и все время его задеваешь. Казалось бы.
Это точно.
Ну, что ж такое-то? Раньше и все нормально было. Нет, ну, как что-то делать, так обязательно тот, который поранил.
Угу.
Вот здесь та же ситуация возникает. Вот та какая-то прошлая, далекая боль, какое-то там переживание было, оно вот все время там есть.
Как заноза сидит.
И поэтому все время зацепляется вот за это. И поэтому больно становится. Есть и другая сторона вопроса. На эту боль наслаиваются другие. Они не прояснены. Они не были обговорены. Они не были осмыслены. И они складываются, 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 вот как мы говорили, в этот колодец. И набираются. А потом начинают вот изливаться вовне. Вообще, в оценке событий. Вот ходит человек обиженный. Вот по жизни обиженный, как говорят. В дома, например, он по жизни обиженный. А некоторые на работе по жизни обиженные. Дома у них все хорошо, а на работе они по жизни обижены. Почему так бывает? Потому что где-то что-то когда-то либо дома произошло, и человек дома по жизни обиженный, либо где-то на работе произошло, и потом накопилось, сложилось, и человек куда ни приходит, он вот на такие ситуации аналогично реагирует, а другие в этом ничего не видят. Но, да, Наталья Аркадьевна, что хотели сказать?
Нет, ты продолжай.
Но ведь общение, коммуникация – это же улица с двухсторонним движением. Не только я что-то делаю или я реагирую, но и другой что-то обязательно делает и как-то реагирует. Поэтому тут тоже есть такой важный момент, что и другому человеку нужно думать, что он делает и что он говорит. Ведь и я могу провоцировать другого человека на то, что он так отвечает мне и говорит мне, и я на это обижаюсь. Причем он может и не догадываться, что я обижаюсь. То есть здесь очень многоформатное такое общение происходит. Надо тоже обо всем этом подумать и поговорить. Но можно в конце концов сказать человеку, если нас что-то задевает, и он что-то делает такое или говорит такое, не очень приемлемое для нас, но мы должны очень хорошо понимать, что нас обижает. Потому что какие-то общие фразы, они не дадут результат. Типа того, как вот мы говорим, ты всегда так делаешь. Вот ты всегда так делаешь, или ты всегда меня обижаешь.
Или ты никогда не делаешь того-то.
Да, или ты никогда не
никогда
делаешь.
Никогда не слушаешь, никогда не хочешь понять.
И человек понять не может, когда, что значит всегда. Это вот он от рождения, что ли, так ведет себя. От того, как вместе стали жить, он так себя ведет. Но как же тогда замуж выходили,
женились? А почему до этого было по-другому, да?
Да, почему до этого было по-другому? И массу вопросов вызывает это. Поэтому вот если провести этот внутренний анализ, на что же я обижаюсь конкретно, вот то, о чем мы говорили, да? Что зацепляет меня, что за раны у меня такие, которые так болезненно откликаются на... В общем-то, обычные слова, на которые другие не откликаются, а вот я откликаюсь. Тогда я буду понимать себя, и я тогда смогу человеку дать обратную связь, совершенно ясную, адекватную, осмысленную. Вот когда ты так говоришь, я чувствую, что меня не любят. Или я чувствую то-то, то-то, то-то. Или я чувствую, что меня не слушают, что моим мнением пренебрегают. Или там на меня смотрят, как на человека второго сорта. Или меня потребляют. И, ну, что угодно там, как угодно. Там, какие чувства рождаются. Вот эти чувства надо осмыслить и понять. И может статься, что человек скажет, а я никогда так и не думал. И я думал даже, что тебе это нравится. Что это интересно. Что это смешно. Что это еще как-то. А все оказывается совсем не так. Понимаете? Надо же человеку узнать об этом. А как ему узнать, если я сам не знаю, почему я обижаюсь? Я никому не могу сказать. И об этом молиться уже Бога конкретно. А если человек делает это умышленно, мы вдруг узнаем. Ну, может же ведь такое тоже быть? Значит, почему он так делает умышленно? Может быть, он за что-то мстит нам? Может быть, он тоже обижен на что-то, и мы не захотели его услышать, разобраться? Или какой-то конфликт существует застарелый, который мы не решаем, а загнали куда-то вот в тень нашей жизни? Он постоянно то здесь, то там прорывается. Ведь такое тоже может быть?
Я хотела сказать, что в силу того, что Елена и ее супруг практикующие христиане, я думаю, что здесь все может быть решено все-таки легче, да? Ну, потому что оба люди верующие, и оба стремятся жить в соответствии со Словом Божьим. И, значит, Елена может сказать своему супругу о том, что ее ранит, и если он действительно практикующий христианин, ну, как минимум он должен задуматься о том, насколько то, что он делает, соответствует тому, что сказано в Слове Божьем.
Конечно.
Мы знаем, что главное оружие против обиды, ну, мы хорошо это знаем. Ну, конечно, это прощение, Сергей. Но другого нет, да? Вот такого главного, основного оружия.
На нашей передаче точно.
Нет, ну не только на нашей передаче.
Я шучу.
И опять-таки, когда мы говорим, например, вот Елена говорит своим супругам, она может рассказать о том, как ей больно, что вызывает у нее вот такие, как бы огорчает ее, что ее расстраивает, от чего она переживает, потому что если, ну, если она, любящая жена, чувствует, что думает так, что вот ее муж как-то недостаточно ее ценит, ну, во-первых, это плохо сказывается на браке, на их отношениях. Это говорит о том, что что-то не в порядке в отношении супруга с Богом, если он не реагирует на это, не обращает внимания, да? Это подрывает, как бы, скажем так, не то, что веру Елены подрывает, а ну, мешает ей, что ли, типа пути совершенствования в чем-то, да, где-то тоже, все время как искушение такое получается. То есть это явно не соответствие со Словом Божьим. И тогда, я думаю, она может, конечно, говорить о том, что ты знаешь, я стараюсь прощать, потому что и я люблю тебя, и по Слову Божию надо прощать. Но мне становится уже так трудно это делать, потому что, ну, какая-то рана во мне, она как не заживает. Но ты услышь меня. Ну, ты же мой дорогой, мой любимый человек. Ну, ты же моя вот, как бы, плоть моя, да, моя единая плоть перед Богом. Ну, услышь меня, ну, помоги мне. Давай вместе как-то будем решать, потому что это серьезная проблема на самом деле. Это не выдумки какие-то, это значит, есть проблема. Ну, давай мы вместе тогда и будем ее решать, как мы, которые стали одной плотью. Как же мы будем, один будет игнорировать, а другая будет биться, да? Ну, это же ненормально.
Безусловно, безусловно. Вот Илья нам тут написал, все хочу прочитать.
Давай.
Я пишет, ну, вы даете. Хотя здорово вы про отстойник и помойную яму. Действительно очень неприятно, даже противно, что такое будет в тебе находиться. Работает. И про смрад тоже. И смрад тоже работает. Это хорошо.
Видимо, да.
Ну, поэтому
Илья,
Христос...
ну, вы знаете, очень, очень полезно назвать, так сказать, вот таким словом, который вызывает, вот как вы сказали, очень неприятно, противно, да, какая-то брезгливость появляется. И тогда уже вот как бы хочется как бы от этого скорее избавиться. Я не знаю, может быть, кому-то надо, так сказать, очень красиво все назвать, а мне вот чем вот так вот сказать,
чем
если
ужасно.
Я хочу избавиться от чего-то, тем это будет больше работать.
Ну, поэтому Господь и говорит, добрый человек из доброго сокровища сердца выносит что? Доброе. А худой, соответственно, выносит худое, недоброе. И вот это как раз нас и что делает? Оскверняет. Не то, что входит человека, оскверняет, а то, что мы оттуда вытаскиваем. Потому что это то, чем мы живем. Это то, кто мы там внутри. Вот это нас и оскверняет.
И нужно эту скверну выкидывать из себя, понимаете? Очищаться нужно. Чтобы если этот колодец у нас существует, пусть он будет наполнен чистой родниковой водой.
И такие вот вещи, о которых пишет Елена, они как раз и помогают нам понять себя. Они же не случайно в нашей жизни происходят. Не на пустом месте. Значит, надо задуматься, что же происходит-то? Почему же не так-то? Почему же я-то обижаюсь? Или почему я вот так реагирую? Мы ведь склонны других винить. Вот это люди вокруг нас плохие. Это все вот такие вот. А я-то вот хороший. Ну, не бывает такого. Мы прекрасно это знаем. Поэтому нужно об этом думать.
А ты знаешь еще, что здорово помогает? Это вот, помнишь, были такие браслетики в Америке одно время, что бы сделал Иисус?
Ну да.
Вот.
Да, есть такое.
И вот, допустим, вот ситуация какая-то, и что бы сделал Иисус? То есть вот взять и подумать, а как бы Иисус поступил, вот оказавшись он вот в такой ситуации, в какой я?
Можно посмотреть.
И постараться где-то сделать вот так же.
Можно посмотреть. В Евангелии много таких ситуаций, где Иисус реагирует по-разному. Причем его хотят обидеть, подцепить, как-то вот...
Специально,
да,
целенаправленно.
Специально, целенаправленно вот унизить или еще что-либо. Но он по-другому совершенно реагирует. Неожиданным совершенно способом, приводя своих, так сказать, оппонентов в такое удивление даже. Ну вот как-то
так. Конечно, о молитве, Сергей, надо сказать, что помощь
да,
еще в чем, да?
Да, безусловно. Это просто... не обсуждается даже. Ну, время наше вышло, и мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.